Мы читаем из Евангелия Матфея, 24 глава, первые 4 стиха и с 14 по 25 стихи включительно. Итак, Евангелие Матфея, 24 глава. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не исходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Тогда, если скажут вам: вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Аминь. Евангелие от Матфея было написано самим Матфеем, учеником Господа Иисуса Христа. По профессии он был, мы так скажем, налоговик, собирал налоги, сборщик податей. И когда Христос коснулся его своей благодатью, он оставил все и пошел за ним. И цель Евангелия, и само Евангелие, оно было написано для евреев, которые приняли Христа в свое сердце как Мессия. И цель этого евангелиста – доказать, что отвергнутый иудеями Христос из Назарета есть предсказанный именно Мессия. И Евангелие как раз об этом повествует с первой страницы до последней. 24 глава этого Евангелия не оставляет сомнений в том, что уже существовало до 70-го года, то есть до разрушения Второго Иерусалимского храма. И буквально через месяц евреи всего мира будут вспоминать, 9 августа, будут вспоминать этот скорбный день. И в ожидании исполнения того будущего, которое волнует их ныне, и которое не безинтересно, мы так скажем, нам, христианам, живущим в 21 веке. С каждым днем все ближе и ближе восхищение Церкви от земли. С каждым днем все ближе и ближе второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Читая Новый Завет, мы видим с вами, что Его второе пришествие будет не для нас, не для язычников. Нет, нет. Оно будет конкретно для народа Израиля во спасение. И обетование, данное когда-то Аврааму еще в далекой древности, оно как раз и исполнится в точности. И Павел подчеркивает в послании, апостол Павел подчеркивает в послании к Римлянам в 15 главе 12 стихом, что именно по тому слову, которое было дано Аврааму, то есть только именно по слову верности Бога и по вере Авраама будет исполнено это пророчество во второе пришествие Христа. Но для одних из нас уже наступила вечность, уже наступила встреча, уже наступило это пришествие, и многие святые сегодня уже в небесах. Но прочитанные слова Писания говорят нам о конкретных событиях, связанных непосредственно с Его приходом. И интерес учеников, он был вызван именно вот тем, как бы ответом. Они пытались показать красоту этого храма, а Христос переводит их мысль, говоря: что все это будет разрушено, не останется здесь камня на камне. И события, прочитанные нами из этой 24 главы, говорят нам о мерзости запустения на святом месте. Что это значит? Храма нет. Тогда о каком месте идет речь? И мы, читая Ветхий Завет, читая книгу Откровения, можем видеть, что будет построен третий храм. Третий храм, о котором мечтают евреи уже почти 2000 лет. Уже созданы определенные, вернее, уже есть определенные чертежи. И как говорят, что сегодня построить третий храм – это вообще не проблема. С современной техникой, со современными технологиями это произойдет очень быстро. Но события, прочитанные нами, говорят именно о мерзости запустения на святом месте. Здесь под мерзостью запустения подразумевается отвратительное идолопоклонство. То есть на месте святом будет происходить идолопоклонство, которое в Священном Писании и в Ветхом Завете четко говорит о том, что названо мерзостью запустения. Христос, говоря об этом событии, ссылается на пророка Даниила. И мы читаем здесь из Евангелия Матфея, потом прочитаем из книги пророка Даниила. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий, да разумеет». И вот что говорит нам пророк Даниил в 9 главе, и он говорит нам следующее, 27 стихом. Сказано так: «И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Братья и сестры, мы сегодня, рассуждая с вами, можем понять, что на самом деле ожидания еврейского народа в плане строительства третьего храма приобрело сегодня не только такой разговорный как бы предмет и только. Нет. Это сегодня приобрело актуальность. Актуальность с тем, что это будет осуществлено, и мы видим это на страницах Священного Писания. И мы скажем «по Писанию». И как бы сегодня ни пытались представить этот вопрос по-разному, активизируя его в области вот того смешения чистого с нечистым, есть много намерений, есть много предложений конструктивного характера. Но придет время, когда храм будет восстановлен. Может быть, не в том первозданном, той первозданной красоте, но Писание говорит, что именно слава второго храма была превыше всего. В этот второй храм входил Иисус Христос. О третьем храме ничего не сказано, войдет он или не войдет, но сказано одно, что это место будет построено и в святое святых, или мы скажем на месте, где будет совершаться жертвоприношение, будет совершена мерзость запустения, то есть будет страшное идолопоклонство. История говорит нам о том, что в Израиле, именно во втором храме, уже был такой период, когда Антиох Епифан, сирийский царь, когда завоевал Палестину и захватил Иерусалим, в 167 году до нашей эры он установил в храме жертвенник Зевсу и приносили животных именно нечистых. Это было. История подтверждает нам это. Особенно об этом можно прочитать в первой книге Маковеев. Это было событие не только исторического значения, но это было событие пророческого исполнения того, что было сказано Даниилом. Это одна из частей исполнения этого пророчества. Но Иисус указывает на события начала великой скорби. Начало великой скорби. И апостол Павел, также получив от Господа ясность в рассуждениях по этому вопросу, во втором послании Фессалоникийцам пишет нам следующее. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемому Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающейся теперь». Эти размышления наводят нас на воспоминания предыдущих проповедей наших братьев, живущих до нас и в наше время. Мы периодически возвращаемся к этой теме, потому что она весьма актуальна, и когда мы видим на происходящие события в этом мире, то мы можем отметить только, может быть, некую сторону политического характера, за которой стоит именно пророчество Священного Писания. Нужно подчеркнуть одну особенность пророчеств, которая заключается в том, что некоторые из них имеют некое повторение в истории человечества. И историки, рассуждая, исследуя, что происходило в прошлых поколениях, определяют, что именно история развития человечества – это как спираль. На каком-то этапе события повторяются только в других лицах. Только именно в других лицах. И удивительно, что еще в далекой древности Соломон писал в книге «Екклесиаст» следующие слова. Мы читаем из книги «Екклесиаста», 3 глава, 14 стих. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее». То есть это откровение, которое получил, мы скажем, Соломон, относительно будущности, и ссылаясь на прошлое, он говорит, что было, то есть что есть, то уже было, и Бог воззовет прошедшее. Да, и в этом отношении рассуждение о жизни прошлых поколений как раз и подтверждается нами со страниц Священного Писания, что события повторяются. Но события великой скорби не найдут себе равных, так как этого еще никогда не было и не будет в истории человечества. И Христос говорит следующее: «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Сегодня очень много размышлений, много богословских школ сосредотачивают свое внимание на будущем. И удивительно, что нет, может быть, какого-то единого мнения относительно, когда придет Христос, когда будет восхищение Церкви. Кто-то говорит, что это произойдет в начале великой скорби, а кто-то говорит в середине. Кто-то говорит, уже мы находимся в этой великой скорби, потому что Церковь Христова гонима на протяжении всей своей истории. Но события великой скорби не найдут себе равных, потому что этого никогда еще не было в истории человечества. Оно будет носить именно всемирный характер. Если некие пророчества имели отношение конкретно к каким-либо народам, то это событие будет именно всемирного характера. Великая скорбь означает время бесконечного горя. Сегодня мы не скажем, что все человечество находится в этом горе. Но именно эта великая скорбь – время бесконечного горя во всем мире. И этот период называют правлением Антихриста. Размышляя об этом, мы должны быть внимательны, я бы хотел сказать, наблюдательны. Все то, что сегодня происходит в окружающем мире, идет сознательная подготовка к принятию этой личности, которая предложит некую единую политическую, экономическую и культурную программу для всего человечества. И мы сегодня с вами очевидцы вот того происходящего и вот этого, мы так скажем, экономического или финансового кризиса и многого другого. Это только всего лишь навсего напоминает нам о том, что мы близки к тем событиям, когда Церковь должна быть восхищена от земли, и когда после великой скорби, именно после великой скорби, придет Иисус Христос на землю и придет во исполнение этих пророчеств. Главы 11 по 18 книга Откровения дают нам развернутое описание этого периода истории. Но Христос сосредоточил внимание учеников на данном вопросе следующими словами, когда Он говорил, что эта мерзость запустения, когда она произойдет, написано, «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не исходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным, питающим сосцами в те дни». Это удивительное повествование, если мы так скажем, пророчество будущего. И в прочитанных нами стихах мы также можем видеть малую часть повторяющегося события еще одного пророчества, которое было именно, которое должно произойти или которое было когда-то в дни царя Озии. И подобное ему будет нечто вот в этот период времени только в одном. И вот Захария говорит, 14 главе, пророк Захария, 5 стих, «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского, и придет Господь Бог мой, и все святые с Ним». Это было сказано где-то за 400 лет до прихода Христа, и вот это сегодня, эти слова как-то приводят нас на мысль того будущего, что будет это. Оно повторится вот в этом процессе, когда иудеи будут бежать с Иерусалима. Когда они будут именно так поспешно должны это сделать, что некогда будет что-либо взять с собою или вернуться в дом свой. И по своим масштабам и силе проявление зла такого еще не было и не будет в истории человечества. Не было и не будет. И наблюдая за жизнью церкви, нужно сказать, что этот вопрос мало кого волнует. И вот эта тема сегодня, желание раскрыть или порассуждать об этом вопросе, как бы, знаете, некий побудительный мотив рассуждать нам. Можно сказать, что дело в том, что с одной стороны нам до этого, да и далеко, мы скажем. Мы можем сказать, что мы уже будем в вечности, что церковь уже будет восхищена, что нам до этого. Но есть одна деталь, которая побуждает обратить столь пристальное внимание и, более того, принять в этом участие. Я читаю 20 и 21 стих этой главы. «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет». Братья и сестры, о чем мы молимся с вами? Что больше всего нас волнует в этой повседневной жизни? И когда мы получаем записки сюда на кафедру, они открывают, что мы заняты именно собой. Мы заняты своим духовным состоянием, мы заняты нашими ближними. И как уже Александр Петрович говорил сегодня в начале нашего богослужебного собрания, вопрос молитвы о начальствующих и властях – это, знаете, тоже для кого-то из нас далекая тема. Мы пользуемся тем, чем пользуемся, но отдаем ли мы себе отчет в том отношении, что наша ответственность в молитве за народ наш, за правительство наше, потому что от этого, как говорит Павел, зависеть будет наша безмятежная жизнь. И мы должны отдать должное, что при всем том, при всех тех трудностях, о которых говорится, о которых мы видим, мы сегодня живем в мирное время. У нас есть насущный хлеб. И при всем том, что сегодня найти работу не так просто, но кто имеет ее, довольствуется, говорят, есть все необходимое. Да, к нам эти события, прочитанные, в принципе, не имеют никакого отношения. Это будет в будущем. Но события мерзости и запустения имеют прямое отношение именно к Израилю и к жителям Иерусалима. Мы скажем, ну что нам до этого? Это будет как раз тот период времени. Но мое сердце сколыхнуло следующее, о чем я хочу поделиться. Здесь звучит просьба, или можно сказать, вернее, призыв к молитве, который имеет конкретную цель. И Христос говорит: молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. На сегодняшний день в Иерусалиме живет большая часть религиозных евреев со всего Израиля. И кто бывал там, тот знает, когда бываешь в этом городе, попадаешь в какой-то другой мир. Мир какого-то духовного движения, мир людей религиозных, мир людей, ищущих Бога и поклоняющихся Ему. Именно для них будет величайшая трагедия, когда они обманутся, принимая Антихриста за Мессию. Именно для этих религиозных евреев будет величайшая трагедия, когда они осознают, что они ошиблись в выборе, или, мы так скажем, перепутали в личностях. Именно о них почему-то так озабочено сердце нашего Господа. Он говорит: молитесь, чтобы не случилось бегство вашего зимой или в субботу. Зима в Израиле очень дождлива и холодная, ветреная, особенно в Иерусалиме. Ветер просто пронизывает насквозь. И можно себе представить, если в этот период времени им придется именно бежать. Это будет непросто. В субботу религиозный еврей по закону может пройти чуть больше километра. И мы тогда скажем: если это случится в субботу, то тогда далеко он не убежит. Просто не сможет. Шестидневная война 67-го года как раз и показала, что именно враги Израиля напали на эту страну именно в день праздника, в день, когда именно евреи постятся и молятся. Для этого, как бы было, знаете, испытание и вера этого народа, и их единство. И кто из нас бывал в Израиле в субботу, особенно в Иерусалиме, тот знает, что транспорт практически не ездит. Все закрыто, как бы жизнь замирает. И вдруг, вот такое выражение: когда увидите мерзость запустения, реченное через пророка Даниила, стоящее на святом месте, читающее да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. Размышляя на эту тему, я решил поинтересоваться у современных евреев, которые приняли Христа в свое сердце, у мессианских евреев. Задумались ли они о том духовном вопросе и молятся ли они о своем народе вот такой молитвой? Я попытался узнать именно у руководства, у руководителей церквей, целых объединений. И мне ответили, что пока нет, мы больше заняты благовестием среди своего народа и молимся о его спасении. Вопрос завтрашнего дня, да, он актуален, но как-то мы не придаем этому значения. И вот это привело на следующее размышление. В книге Откровения, 5 главе, мы читаем такие слова. Книга Откровения, 5 глава, с 8 стиха. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых». Обратите внимание, братья и сестры, здесь речь идет о молитве, которая находится в золотых чашах. И здесь сказано: суть молитвы святых. В глазах Божиих из этих прочитанных слов можно понять следующее, что именно в глазах Божиих молитва уподобляется фимиаму, которая находится в золотых сосудах. И вся пятая глава показывает нам, что молитвы всех поколений христиан совершили духовное наполнение, и благовонный аромат этих молитв пришел на память пред Богом. Пришел на память пред Богом, но более того, что посредством молитвы эта глава открывает нам, пришло время снятия семи печатей, о чем уже далее говорит последовательное событие из книги Откровения. Но я прочитаю только 9 стих этой 5 главы. Обратите внимание, давайте вернемся к 8, что эти старцы имели гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа, и племени». Это говорит о том, что молитвы всех поколений христиан совершили это духовное наполнение, и благовонный именно аромат молитв, мы так скажем, пришел на память пред Богом. Но более того, что именно посредством молитвы начинается исполнение пророчеств, связанных именно с будущностью человечества. Иными словами, Церковь на земле находится в соработе с Богом через молитву, чтобы Он явил свою божественную волю. Братья и сестры, это говорит о том, что нам нужно быть внимательными и, возможно, пересмотреть свое отношение к молитве, чтобы она не носила только характер личного положения, состояния, чтобы наша молитва имела именно понимание исполнения воли Божией. Задумываемся ли мы с вами, что, молясь молитвой «Отче наш», мы просим Бога, чтобы и воля была и на земле, как на небе. И мы с вами молимся и говорим: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». В какой-то степени сегодня эта молитва стала формальной, но она носит именно благословенный характер, я бы сказал, и пророческий характер. Потому что, участвуя или молясь этой молитве, даже если мы не придаем вот такого, знаете, размышления, то суть, смысл этой молитвы заключается в начале ее, именно ее произношения, чтобы светилось имя Божие и чтобы воля Его была такая на земле, как на небе. Это соединяет нас сегодня в этой молитве не только друг с другом, но эта молитва является неким духовным мостом, соединяющим нас в понимании, или мы скажем, в желании исполнить волю Божию, будучи членом Его Святой Церкви. И я задаюсь вопросом, а не пришло ли это время нашего ходатайства пред Богом об Израиле не только во спасение, но чтобы помолиться и так, чтобы не случилось бегство их во время великой скорби, зимой или в субботу. Ибо Писание говорит, что и тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира, до ныне и не будет. Мы сегодня должны вспомнить наших братьев и сестер, которые вот в наводнении сильно пострадали на Кубани. Стоит вспомнить. Нам они дороги, и говорят, что очень много жертв и большие разрушения. Но в этом вопросе это будет касаться именно непосредственно евреев того периода времени, но и всех живущих на земле. И кто, мне так думается, не мы, которые могли бы помолиться этой молитвой? Кто, мне как думается, не мы должны бы, может быть, выступить этим неким ходатаем вот в этом отношении пред Богом? И когда я размышляю, то приходят такие мысли: не по молитвам ли всех святых на земле сократится это время скорби? То есть вот сегодня, мы так скажем, церковь как бы закладывает фундамент на будущее. Готовясь к восхищению, она думает не только о себе, она думает о всех живущих на земле. Здесь сказано: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Почему они сократятся? Бог милостивый, долготерпеливый. Но не по молитве ли Авраама когда-то Бог помиловал Лота, племянника его? Не по молитве ли многих святых менялись некоторые обстоятельства, и Бог вел другими путями и откладывал наказание целых народов? Мне думается, нам нужно вознести молитву ходатайства пред Богом, чтобы евреи, которые знают Христа как Спасителя, начали возносить такую молитву за свой народ, ибо пришествие Его приближается. И Христос не только ответил на вопрос учеников о признаках Своего второго пришествия, но и указал на то, что нужно делать, когда это время будет приближаться и когда оно наступит. А мы много говорим и часто говорим, что пришествие приближается, многое об этом говорит. Поэтому да благословит нас Господь быть в соработе с Ним, чтобы Его воля была на земле так же, как и на небе. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий, да разумеет, тогда находящиеся в Иудее, да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным, питающим состами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Вот я наперед вам сказал. Эти слова, сказанные Господом нашим Иисусом Христом, да будет Его воля святая и на земле, как на небе. Аминь.